«Наша сила еще не вся тут», — гнул свою Ларька. «Она вся на Дону. Туда нонче из Руси нашугала темные тысячи, голод там. Вот сила-то. А куда ее? Зря, что ли, ей пропадать? Оружечко с нами?» «Нет, Лазарь, не дело, говоришь». Стырь решительно покачал головой. «Не дело, парень, если уж силу девать некуда. Он азов на то. Чё ж мы на своих-то попрём?» Глаза Ларькины утратили озорство и веселье. Он помолчал и сказал непонятно. «Своих нашел, братов нашел. Вот они, свои-то. Чего вытворяют? Невиновных людей огнем жгут. Свои!» Все промолчали на это. Иван с Федором нашли атамана в кустах тальника у воды. Степан лежал в траве лицом вниз, долго лежал так. Сел рядом Иван и Федор. Он не слышал, как они подошли. Степан выглядел измученным, усталым. «Принеси вина, Федор», — попросил негромко. Федор ушел. «Как перевернуло-то тебя», — сказал Иван, присаживаясь рядом. «Чего уж так? Так сердце лопнет когда-нибудь, и все».
«Руки-ноги отвалились, как Жорнов поднял», — тихо сказал Степан. «Аж внутри трясется все. Я и говорю, надорвешься когда-нибудь. Чего уж так? Не знаю, как тебе. Людей, каких на Руси мучают, как, скажи, у меня на глазах мучают», — с глубоким и нечаянным откровением сказал Степан. «Не могу. Прямо как железку каленую. Вот сюда суют», — показал под сердце. «Да кто мучает-то? Тварь, об которую саблю жалко поганить. Невиновных людей. Ну, за что они их? И нашли кого? Коллег слабых. Ладно, скрепись, сейчас фрол привезет их. Лоб расшибет, привезет. Ему теперь любой ценой вину надо загладить». Федор принес вина большой чаше. Степан приложился, долго жадностью пил, проливая на колени. Оторвался, вздохнул. Подал чашу Ивану. «На!» Иван тоже приложился. Отнял, посмотрел на Федора. «Пей!» «Я там маленько прихватил», — сказал тот. «Сегодня большой загул не пускайте», — сказал Степан. «Ещё не знаем, что там фрол наделает. Надо сбираться да уходить. Больше ждать нечего». Он опустил голову, помолчал и еще раз сказал негромко, окрепшим голосом. «Нечего больше ждать, ребята». Фрол ворвался в нижний ярус угловой крымской башни, когда там уже никого из палачей не было. На земляном полу лежали истерзанные скоморохи. Семка был без памяти, старик еще шевелился и слабо постановал. Наружную охрану двух стрельцов казаки втолкнули с собой в башню и велели им не трепыхаться. «Живые, аль нет?» — спросил фрол, склонившись над стариком. «Живые-то живые!» — шепотом сказал старик. «Никудышные только. Изувечили». Фрол склонился еще ближе, вгляделся в несчастного старика. «Как они вас, мама родимая!» Семке язык вовсе срезали. «Да что ты!» — удивился фрол. Подошел к Семке, разжал его окровавленный рот. «Правда?» «Ну, натешились они тут!» В дверь с улицы заглянул казак. «Увидали! Бегут сюда от приказов! Живей! Берите обоих! Шевелитесь!» Фрол быстро подошел к стрельцам. «Вы что же это, а? Гады вы ползучие! Над живыми то людями так изгаляться! А чего? Мы не били, мы глядели только. Да подержали, когда язык!» Фрол ахнул стрельца по морде. Тот отлетел в угол, ударился головой и сник. «Чтоб не глядел, курва такая!» Второй стрелец скинулся было к выходу, но его оттуда легко отбросил дюжий Кондрат. Казаки трое выбежали из башни, вскочили на коней. Всего их здесь было пятеро. Остальные ждали за стеной Кремля, снаружи. Скоморохи были уже на седлах у казаков. При белом свете на них вовсе страшно было глядеть. И стерзали их чудовищно, свирепо. Даже увидавших виды казаков сердца сжались болью. От приказных построек под уклон к башне бежали люди. Передние легко узнались. Стрельцы с ружьями. И бежало их много, с 15. Кондрат, выскочив из башни, глянул в сторону бегущих, потом на Фрола. Обеспокоился, но коню не торопился. «Фрол, успею!» «Дай!» Фрол мгновение колебался. Кивнул согласно. «Мигом!» «По разу окрести! Хватит!» Кондрат бегом вернулся в башню. Тотчас оттуда раздались истошные крики и 2-3 мягких вязнущих удара саблей. Крики оборвались почти одновременно. Тем временем стрельцы были совсем близко. Некоторые остановились, прикладываясь к ружьям. «Кондрат!» — громко позвал Фрол. Казаки вынули сабли, тронули коней, чтоб не стоять на месте под пулями. Кондрата все не было. Раздались 2 выстрела, потом 3. Кондрат выскочил из башни, засовывая на бегу в карман какие-то мелкие штуки. «Что ты там?» — зашипел Фрол. «Сдох, что ли?» Пошурудил в карманах у их. Кондрат никак не мог попасть ногой в стремя. Татарская кобылка, неприученная к выстрелам, испугалась. Дико косила глазом и прядала в бок. «Трррр! Той!» — гудел Кондрат, прыгая на одной ноге. «Чё ты, дурочка, испужалась-то?» Еще 3 бегущих приостановились, припали на колено. Казаки закрутились на месте, дергая поводья. Кони всхрапывали, сучили ногами, норовили дать в дыбки. «Прыгай!» — заорал Фрол. «Твою мать-то!» Кондрат упал брюхом в седло. Подстегнули коней. Еще 3 выстрела прогремели почти одновременно. Под одним из казаков конь скакнул в бок и стал падать. Казак бросил его и прыгнул на ходу к Фролу, который для того несколько придержал свою лошадь. Вылетели через Никольские ворота, и весь отряд Фрола на добром скаку скрылся в улочке, что вела от Кремля наискосок к Волге. Остался в воздухе только слабый следок пыли, да недолго слышался дробный стремительный бег коней. Стрельцов было 8. В числе первых подбежал к башне Иван Красулин. Голова стрелецкий сунулся в башню. Некоторое время его не было, потом он вышел, подавленно молчал, силой потер ладошкой лоб. Подбежали другие, по виду Красулина догадались, что тут случилось. Казаки? Должно, кто же больше? Они больше некому, раз скоморохов взяли, то они не татарваж, казачье дело. «Вот чего», — заговорил Красулин, — «скоморохов взяли, это не скроешь теперь. А вот стражных срубили, то надо замести как-нибудь, надо чего-то выдумать». «Срубили?» — узнавали вновь подбегающие. «Он лежат. За скоморохов можно перетерпеть, а за этих, не приведи Господи, всем будет, если кто из вас донесет тайком, и тому не сдобровать, я всех тут знаю». «Совсем срубили-то?» Двое вошли в башню и тотчас вышли. «Да, напополам развалили». «Чего делать-то?» — вслух думал Иван. «Самих ведь срубят. И шо и умысел потайной присобачат. Нарочно, мол, попустили. И так воевода окрысился давеча. С ворами гуляете. Воду чего? Чё тут больше выдумываешь? Ушли и все тут. С казаками ушли, мол. Кто проверит? Знамо им теперь где нигде. Все тоже. Тут не грех и об себе подумать. Да ведь как скоро управились. Как? Все-то? Как думаете?» — спросил Красулин. «Воду и подальше», — согласились все. Со астраханской стороны Болды послышался конский топот, голоса. Свистнули. На этой стороне от костров отделилось несколько фигур, пошли к воде. Было уже совсем темно. «Ты, Фрол?» — спросил отсюда голос Ивана Черноярца. «Мы!» — откликнулся Фрол. «Приплавляйте!» Два стружка отвалили от берега. На той стороне заводили коней в воду, пускали вплавь одних. Фырканье коней, плеск воды, голоса людей звучно отдавались ночной рекой. Ночи стояли тихие. Стружки ткнулись в берег. Фрол прыгнул в передний.
«Ну как?» — спросил его черноярец.
«Привез?»
«Везем».
Старик кончился дорогой, а парню язык срезали. Живой пока, но худой тоже.
«Ох, успели!» Иван сокрушенно прицокнул.
«Куда старика-то?» — спросили Исаулов с берега.
«Заноси!» — велел Иван. «Завтра схороним».
«О, твари, так в твари! И за что ухайдакали? Ни за что!»
Занесли на струк тело старика и полуживого Семку, поплыли.
«Уходить надо», — сказал Фрол. «Мы там двух стрельцов срубили, сполохнуться могут».
«Каких стрельцов?»
«Приставу?»
«Ну, про старика-то, про язык не надо».
«Промолчите», — посоветовал Иван, «а то его опять корежило давеча. Пусть хоть отойдет. Как со стрельцами-то вышло?»
«Так, вышло.
Не стерпели. Кондрат он раскроил».
«Как не сказать, говоришь, про старика-то?»
«Не надо. А спросит. Привезли, мол, шибко, мол, избитые, пусть отдыхаются маленько. Потом уж скажем. Сам потом скажу».
«Уходить надо, Иван. Какого дьявола дожидаться, пока их терпление лопнет? Дождемся».
«С конями он затеялся. Посулились татары еще пригнать.
Да мы их на Царицыне приторгуем, у Едисана. А нет, на Дон пригонят.
Вот будешь час ему говорить, скажи так. Надо, конечно, уходить».
Дни стояли ясные. Огромное солнце выкатывалось из-за Заволжской степи. И земля, и вода — все вспыхивало тихим, веселым огнем. Могучая Волга дымилась туманами, острова были еще полны жизни. Зеленоватое тягучее тепло прозрачной тенью стекало с крутых берегов на воду. Плескались задумчиво волны. Но уже там и тут в зеленую ликующую музыку лета криком врывались желтые чахоточные пятна осени. Все умирает на этой земле. Разинская флотилия шла под парусами и на веслах вверх по Волге. Высоким правым берегом, четко рисуясь на небе, то шагом, то неторопкой рысью двигалась конница в 150 лошадей. Там был Иван Черноярец. Степан был на переднем струге, лежал на спине с закрытыми глазами. Со стороны не то дремал, не то думал. Дремал и думал. Наслаждался покоем, какой дарила Волга. Он устал за последние дни. Много тревожился, злился, спешил. Теперь спешить некуда. Теперь собраться с мыслями. Надо думать определенно, твердо. Не будет пустых слов. От пустых слов своих и чужих атамана тошнило. Полдня потом хворал, если случалось, где много и без толку говорить. Особенно же плохо он себя чувствовал, когда говорил и сам с омерзением сознавал, что несет бестолочь, и злился, что говорить надо. Ждут, а ждут требовательно. Это как проклятие, когда всегда вечно ждут. В Арабате у персов договорились между собой распотрошить город. Сперва казаки начнут торговать с персами, потом, в подходящий момент, Степан повернет на голове шапку. Торговляшка шла, казаки посматривали на атамана. Подходящий момент давно наступил. Персы успокоились, перестали бояться. Степан медлил. Он с болью не хотел резни, знал, что они потом сами содрогнуться от вида крови, которая прольется, но ждали, что он повернет шапку. Он повернул. Всегда, всю жизнь от него ждали. Еще хлопцы станицы Зимовейской ждали от малого Стеньки Рази, что он сообразит и наведет их на какое-нибудь лихое озорство.
От умного казака Стеньки Разина ждали, что он и другие послы уломают капризного тайшу Манчика, и калмыки помогут донцам тряхнуть малый Нагай. Ждали, что он удачливый прорвется с ватагой в Азовское море, и они добудут зипуны у турок, как позже удачно добыли их у персов. И когда ожидаемого не свершалось, Степан страдал, мучился, готов был лучше принять лютую смерть, чем еще когда-нибудь заставить напрасно ждать.